Однажды вечером при выходе из Финского залива в Балтийское море Петр стоял на корме у руля и правил. Вечер был ненастный. Тяжкие, черные, словно железные тучи громоздились низко над тяжкими, черными, тоже словно железными гребнями волн. Была сильная качка. Бледные клочья пены мелькали, как бледные руки яростно грозящих призраков. Порой волны перехлестывали за борт, и дождем соленых брызг окачивали всех стоявших на палубе и больше всех царя кормчего. Платье на нем вымокло, ледяная сырость пронизывала. Ледяной ветер бил в лицо. Но, как всегда на море, он чувствовал себя бодрым, сильным и радостным. Смотрел пристально в темную даль и твердой рукою правил. Все исполинское тело фрегата дрожало от натиска волн, но крепок был старый дуб и слушался руля, как добрый конь узды. Прыгал с волны на волну, иногда опускался, как будто нырял в седые пучины. Казалось, не вынырнет, но каждый раз вылетал торжествующий. Петр думал о сыне. Первый раз думал обо всем, как о прошлом. С великою грустью, но без страха, без муки и раскаяния. Чувствую здесь, как во всей своей жизни, волю вышних судеб. Велик, велик, да тяжеленок Петр. И не вздохнуть под ним. Стоном стонет земля. Вспомнились ему слова сына перед сенатом. Как же быть, думал Петр, стонет, небось, наковальня под молотом. Он царь и был в руке Господним молотом, который ковал Россию. Он разбудил ее страшным ударом. Но если бы не он, спала бы она и до ныне сном смертным. И что случилось бы? Останься царевич в живых. Рано или поздно воцарился бы, возвратил бы власть попам да старцам длинным бородам, а те повернули бы назад от Европы в Азию, угасили бы свет просвещения, и погибла бы Россия. «Будет шторм!» — молвил старый голландский шкипер, подходя к царю. Тот ничего не ответил и продолжал смотреть пристально вдаль. Быстро темнело. Черные тучи спускались все ниже и ниже к черным волнам. Вдруг на самом краю неба сквозь узкую щель из-под туч сверкнуло солнце, как будто из раны брызнула кровь. И железные тучи, железные волны обогрелись кровью. И чудно, и страшно было это кровавое море. «Кровь, кровь!» — подумал Петр и вспомнил пророчество сына. «Кровь сына, кровь русских царей, ты первый на плаху прольешь, и падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию». «Нет, Господи!» Опять, как тогда перед старой иконой с темным ликом в терновом венце молился Петр, мимо сына отцу, который жертвует сыном, «Накажи меня, Боже, помилуй Россию!» «Будет шторм!» — повторил старый шкипер, думая, что царь не расслышал его. «Говорил я давеча вашему величеству, лучше бы вернуться назад». «Не бойся», — ответил Петр с улыбкою, — «крепок наш новый корабль, выдержит бурю. С нами Бог!» И твердой рукой правил кормчий по железным и кровавым волнам в неизвестную даль. Солнце зашло, наступил мрак, и завыла буря. Эпилог. Христос грядущий. Глава первая. «Не истина вера наша, и постоять не за что. О, если бы нашел я самую истинную веру, то отдал бы за нее плоть свою на мелкие части раздробить». Эти слова одного странника, который прошел все веры и ни одной не принял, часто вспоминал Тихон в своих долгих скитаниях после бегства из лесов ветлужских от красной смерти. Однажды поздней осенью в Нижегородской Печерской обители, где остановился он для отдыха и служил книгописцем, один из монахов, отец Никодим, беседуя с ним наедине о вере, сказал: «Знаю, чего тебе надо, сынок. Живут на Москве люди умные. Есть у них вода живая. Той воды напившись, жаждать не будешь вовек. Ступай к ним. Ежели сподобишься, откроют они тебе тайну великую».
«Какую тайну?»
— спросил Тихон жадно. — «А ты не спеши, голубок», — возразил монах строго и ласково. — «Поспешишь, людей насмешишь. Ежели и впрямь хочешь тайне той приобщиться, искус молчания прими. Что не увидишь, не услышишь, знай, молчи. Да помалкивай. Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда. Разумеешь?
Разумею, отче. Как мертвец, безгласен буду.
Ну, ладно, продолжал отец Никодим. Дам я тебе грамотку. К Парфену Парамончу, купцу Софьянникову. Мукой на Москве торгует. Отвезешь ему поклон мой. Да гостинчик махонький, морожки керженской, моченой кадушку. Кумовья мы с ним старые, он тебя примет. Ты по счетной части гораст, а ему такого молодца в лавку надобно. Сейчас пойдешь, что ли, аль до весны погодишь? Время-то скоро зимнее, а у тебя одежишка плохенькая. Как бы не замерз.
Сейчас, отче, сейчас. Ну, с Богом, сынок.
Отец Никодим благословил Тихона в путь и дал ему обещанную грамотку, которую позволил прочесть. Возлюбленному брату во Христе Парфену Парамоновичу радоваться. Се отрок Тихон. Черствым хлебом не сыт, пирожков хочет мягоньких, накорми голодного. Мир вам всем и радость о Господе. Смиренный отец Никодим. По зимнему первопутку с макарьевским рыбным обозом отправился Тихон в Москву. Мучные лавки Софьянникова находились на углу Третьей Мещанской и Малой Сухаревой площади. Здесь приняли Тихона, несмотря на письмо отца Никодима, подозрительно. Назначили на испытание подручным к дворнику для черной работы, но, видя, что он малый, трезвый, усердный и хорошо умеет считать, перевели в лавку и засадили за счетные книги. Лавка была как лавка. Покупали, продавали, говорили об убытках и прибылях. Иногда только шептались о чем-то по углам. Однажды Митька Крючник, простодушный косолапый великан, весь обсыпанный белую мучной пылью, таская на спине кули, запел при Тихоне странную песню. Как у нас было на Святой Руси, славной матушке каменной Москве, во Мещанской третьей улице, не два солнышка скатилися, тут два гостя ликовалися. Поклоняется гость Иван Тимофеевич дорогому гостю богатому Даниле Филипповичу. Ты добро, сударь, пожаловал в мою царскую палатушку. Хлеба с солью покушайте, и я рад тебя послушать про твое время последнее и про твой Божий страшный суд.
«Митя, а Митя, кто такие Данила Филиппович, да Иван Тимофеевич?» — спросил Тихон.
Застигнутый врасплох Митька остановился, согнувшись под тяжестью огромного куля, и выпучил глаза от удивления.
«Аль Бога Саваофа, да Христа не знаешь?»
«Как же так? Бог Саваоф, да Христос? На Третьей Мещанской улице?» — посмотрел на него Тихон с еще большим удивлением. Но тот уже спохватился и, уходя, проворчал угрюмо. Много будешь знать, рано состаришься. Вскоре после того у Митьки сделалась ломота в пояснице. Должно быть, надорвался, таскавший кули. Целые дни лежал он в своей подвальной коморе, стонал и охал. Тихон посещал больного, поил шальфейной настойкой, натирал камфарным духом и другими зельями от знакомого немца-аптекаря. И так как в подвале было сыро, то перевел Митьку в свою теплую светелку во втором жилье над главным амбаром. У Митьки сердце было доброе. Он привязался к Тихону и стал беседовать с ним откровеннее. Из этих бесед, а также из песен, которые певал он при нем, узнал Тихон, что в начале царствования Алексея Михайловича в Муромском уезде в Стародубской волости в приходе Егорьевском близ деревень Михайлицы и Бабынина, на гору Городину, перед великим собранием людей, сокатил на колеснице огненной с ангелами и архангелами, с херувимами и серафимами сам Господь Бог Саваоф. Ангелы взлетели на небо, а Господь остался на земле, вселился в пречистую плоть Данила Филипповича, беглого солдата, а мужика оброчного, Ивана Тимофеевича, объявил своим сыном единородным Иисусом Христом. И пошли они ходить по земле в образах нищенских. Бегая от гонителей, терпели холод и голод, укрывались в свином хлеву, в яме подежной, в стогах соломы. Однажды спрятала их баба в подполье скотной избы,
На полу стоял теленок и намочил. Мокро полилось под пол.